Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здравствуйте, профессор. Сегодня я бы начал нашу передачу в связи с тем, что мы долгое время не встречались, с личного такого вопроса. Мне послали выдержку из интервью с группой нанотехнологов, которые говорят о следующих открытиях. Я их зачитаю, эти открытия, а потом задам вопрос. Говорят, что через 10-15 лет будут мощные компьютеры размером с бумажник. Ну, я думаю, это вас не удивит. Лекарства против СПИДа и рака, умные самовосстанавливающиеся здания после землетрясений. Искусственный интеллект будет такой, что, позвонив по телефону, будет тяжело отличить
человека
от машины. Да. А что вы, как каббалист, можете предсказать, что будет через 10-15 лет? Как вы себе представляете?
Такие вещи, конечно, сбудутся, но так что... Вот легче и интереснее жить, я не думаю, что будет. Нет, я думаю, что нет. Я не представляю, почему должно быть интереснее жить сегодняшнему, допустим, ребенку, который дома с компьютером, по сравнению с тем ребенком, каким был я, когда мы лазили по дворам, по деревьям, строили в кронах деревьев такие устройства, там сидели. Когда вы ездили на велосипедах за город на всякие прогулки, когда мы ходили в походы, путешествия, когда мы были просто развивались как нормальные люди в природе, когда мы возились все время в песке и ходили много в лес, на речку, разве это можно сравнить с тем... я бы сказал, убожеством, которое есть сегодня у детей современных, которые искусственно развиваются, конечно, но смотрите, как однобоко под этими компьютерами, и смотрите, к чему это их приводит потом. Я не вижу, что человечество становится более счастливым. Мы это видим по употреблению лекарств от депрессии. Это самая большая проблема человечества, что люди находятся в депрессии. Даже домашние животные сегодня получают антидепрессанты. Так о чем говорить вообще? Что нам эти нанотехнологии вообще дадут в жизни? Они не сделают нас счастливыми. Счастье зависит от наполнения. А наполнение, оно может быть от чего-то очень простого. Это не от каких-то умных машин. Но зачем мне компьютеры величиной там, с пачку сигарет? Что мне это даст? Что в этом компьютере будет, что меня это наполнит? Если это действительно такое важное, огромное, нужное, от чего мне хорошо? Хорошо. Тогда я, конечно, буду рад, если будет все время со мной, как коробка спичек в кармане. А если это... просто огромное количество информации, когда я буду подключен ко всему миру, все будут знать про меня в каждую секунду жизни, и я буду знать про всех, если это... Зачем? Зачем? Человека будет отслеживать везде, и как... Он не будет минуты свободной. И сегодня люди уже пытаются убежать куда-то. Я сижу у себя в кабинете, значит, известно, где я сижу, что я делаю, чем занимаюсь. Вот, то есть отслеживается вся жизнь человека, его привычки, его характер, его всевозможные особенности поведения. В общем, все делается для того, чтобы превратить наш мир, наоборот, в механистический такой мир. Мир механизмов. Если у человека появляется при этом духовная составляющая выше этого мира, тогда другое дело. Тогда все эти игрушки механические, нанотехнологии все возможные, там, умные машины, то они могут принести пользу. Они избавят нас от многих хлопот на земном уровне. А если мы будем в них внутри, они нам только прибавят проблем.
Ну, частично согласен с этим. Просто вопрос в том, что как вы видите через 10-15 лет наш мир относительно вашей области деятельности?
Я думаю, что люди сегодня уже разочаровываются в этих устремлениях вперед. Уже сегодня они не стремятся обязательно покупать себе все лучшие компьютеры и все лучшие телефоны, эти переносные всевозможные оборудования. Дает ли это человеку счастье? В первую очередь на это надо найти ответ. Зависит ли наше состояние свободы, спокойствия, равновесия, наполненности от всех вот этих умных предметов, которые мы наплодим вокруг себя. Это вопрос.
Учитывая статистику, если смотреть, рассматривая статистику, конечно же, нет. То есть количество людей, там самоубийств и так далее.
Конечно. Но, кроме того, вообще мы куда-то движемся, непонятно куда. Мы так засоряем всеми этими развитиями нашу окружающую природу, что у нас просто не останется ни воздуха, ни воды, ничего.
Окей, что вы видите будет через 10 лет?
Как
вы
Я видите? Думаю, что люди опомнятся, и они пойдут по пути духовного развития.
И что тогда произойдет? Наш мир будет в течение 10 ближайших лет?
Человек будет производить только то, что ему необходимо для нормального, комфортного, разумного проживания, существования, в течение которого... в течение своей жизни такой, он будет выходить на следующий уровень ощущения, на следующий уровень существования. Это уровень духовный, на котором он будет чувствовать себя связанным с природой настолько, что будет ощущать свое существование вечным и совершенным, как сама природа. Только лишь. Я об этом думаю. Я считаю, что это произойдет. И никоим образом не устремление в технические решения.
То есть, если они будут,
решения
то
должны быть на уровне, да, конечно. Только лишь в той мере, в которой они нам помогут освободить время, нервы, силы для того, чтобы приподняться духовно. Потому что духовная составляющая наша, если она найдет свое наполнение, она нам даст ощущение вечной совершенной жизни. Вечной. А все эти нанотехнологии нам этого не дадут. Они дадут нам просто возможность быть обломовыми.
И все-таки интересно представить, вот, допустим, через 10 лет. Ну окей, человек там, допустим, будет работать 3-4 часа.
Ну вот я, допустим, не надо будет гладить костюм и рубашки, не надо будет стирать. Они сами будут очищаться, они сами будут разглаживаться, сами будут все. Ну и что дальше?
Нет, вот я спрашиваю, что будет человек в свободное время делать? Допустим, он будет работать 3 часа, достаточно будет, таблетку взял, покушал.
Нет, мы будем изобретать все время новые проблемы, чтобы все время чем-то заниматься, как человек, а чем он займет себя?
Ну, вот я и говорю.
Это же ужас, если он будет свободным. Или надо будет его каким-то образом зомбировать, чтобы люди занимались какими-то определенными операциями, не знаю, какими.
А что ваша наука предлагает?
Наука Каббала предлагает человеку заняться собственным развитием, подъемом до уровня наивысшего уровня, называемого Творец, самый высший уровень природы. Это огромный путь развития, когда человек вообще отрывается практически от земного, перестает ощущать земное как нечто самодостаточное. Он видит в земном только необходимое для существования, а в течение этого своего земного существования должен постичь именно этот выход в высший мир. Это говорит наука Каббала. Она ни в коем случае не считает, что человек в нашем мире вообще должен заниматься чем-то большим, чем обеспечить себя необходимым. Поэтому... нанотехнологии, они, может быть, и хороши, если они освободят нас для того, чтобы мы быстрее достигли своей духовной ступени.
А сколько часов в день надо заниматься духовным развитием? Или у каждого это по-разному?
А это настолько наполняет человека, что он готов заниматься этим постоянно. Mm-hmm. Постоянно. Я видел это по своему учителю, я вижу это по себе, я вижу это по своим ученикам. А почему нам это должно мешать? Это и есть самое высокое наполнение. Разве человек устает от того, что ему хорошо?
Нет. Ну, как ученый, да? То есть целый день там может возиться со своими пробирками?
Ну, да, это конечно. Но, в общем-то,
похоже,
имеется
да?
в виду, да. Допустим, ученый, если он наслаждается своими открытиями, изобретениями, он творит. И здесь тоже акт творчества.
Хорошо, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как Каббала советует поступать со своими явными врагами по жизни? Любить их, как советует религия, или как-то по-другому?
Смотря в каком виде эти враги проявляются. Если эти враги проявляются в таком виде, что они физически, фактически мешают мне существовать, ставят под угрозу мою жизнь, то я обязан выступать против них. Сказано, приди его и убей. И таким образом надо поступать. Мы это видели даже в древние времена, во времена царей. Царь Давид 40 лет воевал. А тогда были войны всегда рукопашные. Сходились лицом к лицу и убивали. Сколько людей он убил в своей армии? Там десятки тысяч человек в день. Это войны тогда были такие. Из них не выходили просто так, повоевали и вернулись там, и посчитали, участвовал 1 000 000 солдат, и там, и там 10 тысяч там, из миллиона.
По несколько дней подряд? Там,
да, да, это...
А как-то, с одной стороны, был
ужасный
в духовном битве. Постижении, любил всех, и с другой стороны, там, десятки тысяч
убивал. Вот представь себе, что таким образом, да, вел войны. Причем, ты можешь сказать, захватнические войны. Да. Потому что, в принципе, вся земля Израиля, которую он захватил, называется Кибуш Давид, завоевание Давида. Это действительно огромная территория. От Нила до Ефрата, что называется. Завоевание Давида. Включая Сирию, Ливан, за Иорданию и там половина Ирака. Это все он завоевал, потому что он был вынужден это сделать согласно своим духовным корням, как царь. Обязан это был сделать. И при этом писал псалмы, которые сегодня читают все в мире и восхищаются, и считают, что это наивысшее, как сказать, воззвание души к Творцу.
Не буду дальше задавать вопросы, потому что вряд ли я смогу понять это.
Да, это непросто.
Как можно убивать,
представь себе вот таким образом. И считается одним из величайших каббалистов. Избавление, которое к нам приходит от нашего эгоизма, называется Машиах бен Давид. То есть сила, которая приходит из его души, из души Давида.
Тут можно только с Творцом сравнить тоже. Творец, творящий добро, любящий.
Да, и вот то, что делает с нами якобы. Да. Мы не понимаем этих двух систем управления параллельных, которые действуют. Вот он состоял из этих двух систем.
Окей, следующий вопрос. Скажите, откуда вы взяли символ для вашей организации, дерево? Это древний символ или сами придумали?
Нет, это символ очень древний. Сказано в Торе, что Творец уподобляет человека как древо. Человек это как дерево в поле, приносящее плоды. Если это человек разумный, правильный, стремящийся к Творцу, то его постоянное уподобление к Творцу называется плодами этого дерева. Если он растет, но не уподобляется Творцу, то есть эгоистически, то это называется дикое дерево. Человек, Адаму эц садэ, так сказано в Торе. Человек – это древо, это дерево в поле. И поэтому мы взяли такой символ. Кроме того, мы взяли его в двух его видах – прямое и обратное. Потому что корневая система, она практически подобно ветвям, кроне дерева. И это абсолютно две равные системы, равноценные системы. Одна поддерживает другую. И человек, когда он еще развивается эгоистически, он подобен вот этому вот своему эгоизму внутри земли, как бы в земном прахе. Праха ты, из праха, так сказать, растешь. А вот когда он начинает уподобляться Творцу, то он выходит, как побег из земли, и начинает расти в виде вот этого дерева большого, приносящего плоды.
То есть верхняя часть дерева – это как бы
это светлая,
силы,
это исправленная часть нижняя, человека. Это... А нижняя – это его подготовка, это его вся предыдущая жизнь, много-много всевозможных круговоротов жизни.
Такой символ существовал и давно уже, да?
Нет, символ такой не существовал.
Только дерево было одно.
Было просто дерево. Но,
это вы придумали?
Мы так взяли его за основу. В принципе, описания, они, можно сказать, что и есть, и здесь, и там как-то говорится об этом. Бали Сулам говорит о корнях и ветвях. Но самого такого символа нет, это мы сделали.
Я спрашиваю, потому что, я знаю, вы скептически всегда относитесь к таким иллюзорным разным.
Нет, но это символ, это не изображение же человека. Это символ корни и ветви. Как мы, находящиеся в земле, в своем эгоизме, если получаем достаточно энергии свыше, питания, влаги, минералов, от хорошей земли, от хороших условий окружающих, которые мы сами, в принципе, должны создать. при этом мы вырастаем в виде дерева.
Меня просто многие часто спрашивают, и я не знаю, что ответить.
Что?
Счастье приносит он или нет? Я просто на конгрессе был и приобрел. Что ли счастье приносит? Обычно ж, ну, разные амулеты и так далее.
Я думаю, что да. Но не потому, что в нем существует какая-то сила, а потому, что человек начинает отождествлять себя с вот этим движением к Творцу, этим движением к исправлению. Он понимает, что это значит. Он себя каким-то образом ощущает в этом процессе. Это напоминает ему значок о том, о чем он должен думать, кем должен быть. Поэтому помогает.
Окей. Хорошо, теперь мы тогда проведем, у нас сейчас осталось еще немного времени, проведем блиц. Напоминаю вам, это такие короткие вопросы, шутливые, на которые надо очень коротко ответить. Да или нет, или буквально предложение. Тоже мы их собрали из интернета. То есть это люди, которые писали и на блог, или вообще такие в общем вопросы. Угу. Ну, к вам. Александр, слесарь-инструментальщик из Новороссийска, выясняет у вас, влияет ли имя человека на его судьбу?
Нет.
Вас спрашивает Серега из 10 класса Барнаульской гимназии. Он много читал о кабале и каббалистах и знает, что каббалисты видят, как в наш мир спускаются высшие силы. А вот и сам вопрос. Может ли настоящий каббалист, воздействуя на эти высшие силы, изменять ситуации и будущее в нашем мире?
Нет. Изменяя себя, исправляя себя, он вносит в этот мир положительную составляющую. И таким образом мир меняется.
Окей. Юрий из Нижнего Новгорода, бизнесмен, интересуется прикладной стороной кабалы. Можно ли с помощью кабалы выиграть в казино?
Нет. Кабала только поднимает человека выше к Творцу, но не ближе к кассе.
Владимир, молодожен из города Ижевска, его волнует такой вопрос. Поможет ли кабала, если он начнет и заниматься, полюбить свою горячо нелюбимую тещу?
Я не верю в такое. В такое чудо я не верю.
Невозможно, значит, так?
Но на самом деле он начнет воспринимать всех людей, даже самых таких противных ему по природе, по отношению с ним, как данных ему свыше для того, чтобы он себя немножко изменил.
Да, вопрос на самом деле серьезный. Просто теща это как аллегория.
Я понимаю. Так вот, человек, да, который начинает заниматься серьезно с собой, с помощью кабалы, когда он начинает приподнимать себя, он начинает видеть, что все, что кажется ему отвратным, отвратительным, противоположным, нелюбимым, презираемым и так далее, это все потому, что в нем существуют такие свойства. И изменяя себя, он в итоге начнет относиться к ним по-другому. Но все построено только на собственном исправлении.
Вопрос из вашего блога. Какое главное качество должно быть у ученика каббалиста?
Возможность открыть себя так, чтобы слышать, что говорит учитель. Это самое главное качество. Потому что всевозможные свойства ученика, кажущиеся ему нужными, полезными, от которых он не может отвязаться, оторваться, отбросить немножко в сторону, мешают ему слышать, получить от учителя то, что тот хочет ему дать.
Это не природное свойство, его надо приобретать?
Что?
Ну, вот это свойство слышать от учителя. Это,
его надо создать в себе.
Оно не...
Нет, надо раскрыть себя, уши, глаза, чтобы принять то сообщение, как бы, которое учитель желает тебе передать. И это очень сложно.
Следующий вопрос. Денис из Ростова спрашивает, кому вы завидуете?
Никому. Абсолютно. Никому. Нет такого. Ни самому великому каббалисту, ни самому великому там изобретателю, или самому великому богачу, или самому великому там политику, или никому. Я завидую только, как сказать, я желаю только поскорее быть самим собой. Вот каким я должен быть в конце своего развития духовного. Вот я завидую тем состояниям, которых еще не достиг. Но они мои, они впереди меня.
Интересно.
А зачем мне завидовать, быть кем-то другим? Если человек умнее меня, или проворнее меня, или сильнее меня, работоспособнее меня, а мне это не дано, мне это не надо, чтобы было дано. Значит, мне это не надо для того, чтобы достичь своей цели. Я уже нахожусь в своем окончательном состоянии, только неосознанно, неощутимо для меня, мне надо его достичь. И для того, чтобы его достичь, мне дано сегодня все. Только реализовать надо правильно все, что у меня есть.
Но вы смотрите на кого-то, на его свойства, и вы хотите, чтобы
нет,
у вас такое было свойство?
Нет, не хочу,
свойство.
Не хочу.
Вы видите, как он наслаждается этим свойством? У него счастье, оно ему приносит.
Я не буду наслаждаться этим свойством.
А если оно у вас будет?
Не буду, поэтому мы учимся в этом мире друг от друга, и в итоге не наслаждаемся. Я должен быть самим собой, только в самом лучшем своем виде. И тогда я действительно буду счастлив.
Я думал, вы скажете, Творцу вы завидуете. Тоже нет?
Творцу я не могу завидовать, потому что это я исправленный, это и есть Творец.
Окей. Следующий вопрос. Наташа из Киева хочет знать, правда ли, что можно общаться с умершими родственниками?
Я не знаю, что значит с умершими родственниками. Общение, когда выходишь на духовный уровень, происходит между душами. И нет состояния умершей или не умершей, потому что душа, она существует вечно. А то, что она принимала за родственника, за какого-то умершего, которого сейчас нет, она имеет в виду человека с его качествами, с его проявлениями в этой жизни. Такого в духовном нет. Духовный мир – это мир сил, мир свойств. Ты ощущаешь души, которые тебя поддерживают, которые тебя ведут вперед, которые были твоими духовными родителями и так далее, но не имеешь связь именно с теми человеческими какими-то проявлениями, которые ты видел в этой жизни. Они для тебя не существуют. Так же и явно, как когда мы начнем в этом мире ощущать, тот, кто начнет в этом мире ощущать высший мир, то, что мы и должны сделать, то он перестает ощущать земную составляющую. Для него она не важна. Она пропадает из его интересов, из его фокуса. И поэтому он начинает ощущать только духовную составляющую, и вот она перед ним для него. И поэтому уже в этом мире он перестает обращать внимание. Это мой родственник, это мой близкий, это далекий и так далее. Мы уже не принимаем во внимание и вообще, что происходит с нашим телом, и наши земные, телесные взаимоотношения. Они абсолютно пропадают.
Ну, когда я там встречусь с какой-то душой, да, я буду знать, что она была там моей бабушкой, к примеру, или нет? Такого нет? Нет? То есть я не узнаю, что
это не...
я связался с какой-то душой
это
там.
Конечно, я эти...
Можно знать это?
Можно знать, но никто этим не занимается.
Интересно?
Нет, абсолютно. Ты поднимаешься на уровень, когда ты просто не можешь играться в такие игры, понижать себя до такого уровня, до земного уровня. Ты можешь, но зачем? Только лишь, может быть, ради того, чтобы создавать новые исправленные состояния в других.
Ну, неважно, если я захочу узнать, что она была моей бабушкой, я узнаю.
Но ты не
да?
захочешь.
Окей. Так, следующий вопрос. Семен из Винницы задает вопрос такой. Какие привычки в человеке каббалисты считают дурными?
Дурных привычек в человеке нет, кроме только тех, которые мешают ему продвигаться. Ничего другого нет. Потому что все привычки, все наши свойства, они заранее заданы нам. И мы должны их правильно использовать. Мы должны... просто понимать, что все, что в нас есть, это надо. Или за, или против, но это находится в нас специально, чтобы мы взаимодействие с этим, приподнимаясь над этим, таким образом двигались вперед. Поэтому ничего в человеке нет такого, чтобы он должен был просто уничтожить. Он должен только относиться ко всему тому, что в нем есть, так, чтобы преобразовать это в силы движения вперед. Любые свои качества.
Последний вопрос. Какой ваш любимый символ? Ну, я имею в виду, знаете, есть там львов рисуют, там есть, там тигры, там какие-то колоски пшеничные и так далее. Ну, разные такие есть элементы.
Я думаю, что вот то, что мне сейчас приходит в голову, не оглядываясь, так сказать, мой самый любимый символ – это круг. Он представляет собой совершенство. И в этом круге существуют отдельные души, маленькие кружочки, которые абсолютно связаны между собой в абсолютнейшую, в совершеннейшую картину взаимодействия между собой так, что представляет собой одно единое целое. Вот это, пожалуй, символ самый такой притягательный.
Окей. Так, и наша передача подходит к концу. У нас еще есть время на последний вопрос. Существует множество организаций по борьбе с сектами. Вы считаете их деятельность положительной или все в этой жизни имеет место для существования?
Если только эта организация не вредная физически для людей, если она не настраивает их на ненависть друг к другу, если она не порабощает людей. То есть это надо, конечно, исследовать серьезно. Но вообще проблема в нашем мире, что пользуются словами такими, как секта, как какие-то там пороки и так далее, привязывая их кому угодно для того, чтобы уничтожить, увести с пути людей, привлечь их к себе, использовать каким-то образом. Вот это проблема. Поэтому просто говорить секта, а что не секта является? Любая партия является сектой. Любая религиозная организация является сектой. Любая даже нерелигиозная организация – это тоже секта. Что, где определение точной секты? Понимаешь? То есть здесь это проблема. Допустим, в Израиле всем известна организация, которая занимается возвращением к вере людей. Яд Леахим, так называемая. А в Америке эта организация считается сектой. А у нас она восхваляется. Потому что есть религиозный диктат в государстве – и поэтому они могут себе позволить все, что угодно. А американцы исследовали эту организацию, считают ее сектой. Так что, ты понимаешь, любой хасидут, допустим, так, любое религиозное частное течение, имеющее своего руководителя, полубожественного, подчиняющийся по строгой иерархии ему, там, его там, помощникам и так далее, преклоняющийся перед ним, замкнутое внутри себя, где женятся и создают всевозможные организации только внутри для себя и не пускают никого других. Это не секта. То есть проблема, она, в общем, в том, как трактовать все это. Поэтому
Такие, на самом деле, очень сложно. Страшные такие секты, где там тяжело
вот
выйти оттуда.
Поэтому мы должны смотреть на секту только с точки зрения движения к целетворению. Целетворение – это объединение и любовь всех людей. Угу. Если любая организация, если она действительно не на словах, голословно, а преследует эту цель и на самом деле направляет людей к этому, без всяких границ, к любви, к сотрудничеству, к связи между собой, она полезна. Все остальные вредны. И не важно, как
включая тех, кто борется с ними, да?
Да, конечно.
Окей, спасибо большое. Очень интересные были ответы. Наша передача подошла к концу. Еще раз хочу вам напомнить, дорогие телезрители, вы можете задавать свои вопросы на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо и до свидания.